Аллилуйя! Слава Господу! И я рад вас видеть в Доме Божьем. Как сказал Господь, это дом молитвы для всех народов. Так сказал Иисус, так Он назвал Церковь Божью. Чтобы в ней была молитва, чтобы в ней было поклонение, чтобы это был храм, чтобы это было место, где Божье присутствие ощущается еще более сильно, чем в других местах. Потому что где праведник, там что? Там святая земля. То есть там, где ты, там должен быть Бог. Но когда мы собираемся в единстве, в собрание Божие, присутствие Его еще больше, еще сильнее. Это должны знать и мы, это знали многие люди на протяжении всей истории. Они издалека ходили в храм Божий. В теологии есть такое понимание, когда псалмы начинаются со слов «песнь восхождения», то есть такие теории, как эта песнь была, когда люди приезжали в порт недалеко от города Яхве, Яфо, это недалеко от Тель-Авива, и они шли, было 2 дня пути до Иерусалима, до храма. И все эти 2 дня это шла гора вверх, потому что Иерусалим находится над уровнем моря примерно 1300, по-моему, я точно не помню, метров. И вот этот путь, он всегда шел вверх на храм. И часто называли песнь восхождения. Но также существует версия, что в храме были ступеньки, и когда восходили левиты, поднимаясь в храм, они восходили и воспевали уже Бога. Это была уже песнь восхождения, то есть восходили вверх к Богу. И мы, как верующие люди, мы также понимаем и знаем, что когда мы приходим в Божье присутствие, мы восходим к Нему. Кто взойдет на гору Господню, говорит Господь? Тот, у кого руки не повинны, у кого сердце чисто. Кто взойдет? То есть всегда надо восходить. Верующие люди, и мы с вами, мы всегда должны иметь это понимание, что всегда надо восходить. Аминь. Даже когда ты выходишь из церкви, ты все равно восходишь. Это особенность верующих в Иисуса Христа. Это непонятно никому. И никому это не говорите, потому что скажут, вы ненормальный. Как ты можешь идти вниз и тем самым восходить? Да? Но мы понимаем, что верующий человек, где бы он ни был, где бы он ни находился, не только в церкви, где он, там и церковь. Аминь. Поэтому не делайте церковь из помещения, делайте церковь из своего присутствия. Хорошо? И мы не должны об этом забывать, что Бог, Он всегда бодрствует, Он всегда ждет нас в храме, воскресное служение. То есть это 7-й день, который мы посвящаем Богу. Мы все приходим навстречу, как дети Его. Но тем не менее, мы любим Бога на всех наших путях. Аминь. И любим мы Его без пауз. Или у кого-то есть паузы? Нету пауз? Слава Богу. И наш Бог, вы знаете, что у Него тоже нету выходных. Это у нас есть выходные, праздники, отпуска. Вот вы не задумывались, что Бог, Он работает всегда без выходных. Он никогда не уходит в отпуск. И Он всегда трудится над нами. И Он работает даже в субботу. Да? А в субботу никакого дела не делай, говорит закон. А Иисус говорит, можно ли исцелять в субботу? Нет? Можно? Можно. Иисус говорит, так где же все-таки истина? В соблюдении закона или в Божьем милосердии? Конечно же, в Божьем милосердии. Мы будем сегодня говорить на эту тему. Проповедь моя так и называется «У Бога нет выходных дней». У Бога нет выходных дней. Вы наверняка читали историю об одной женщине, которую Бог исцелил и сделал он это в субботу. Мы обратимся к этой истории сегодня и увидим, как Бог милостив и как Бог, Он просто сострадателен человеку, который который ну, потерял Божье присутствие, который потерял надежду, который, но тем не менее он хранит вот это знание, что Бог, Он есть, и Бог всемогущий. И любовь к Богу он хранит до самого конца. Это была одна женщина. В Евангелии от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. «В одной из синагог учил Иисус в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его“. Аминь. Пусть Бог благословит нас в понимании и вразумит нас на правильный путь, чтобы все, что здесь происходило в это время, чтобы мы во всем увидели истину Божью, и, если надо, и себя, и пусть благословение будет над этим Словом Божьим для каждого из нас. Аминь. Пророк Исаия говорит в 40 главе, 28 стих, он говорит: „Разве ты не знаешь, говорит Бог, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим“. Понимаете, наверное, очень трудно 18 лет иметь вот этот дух немощи, который был у этой женщины, вот этот дух, который ее... Она была, наверное, нормальная девушка, все, но пришло какое-то время, Писание не говорит нам, сколько было ей лет, но я думаю, что это была не совсем уже пожилая старушка там или, да, я думаю, что это была женщина, которая еще была в силе что-то делать, в силе там готовить, что-то стирать, там, ну, мало ли, хозяйство вести и так далее. Может, она была в каком-то возрасте не совсем юная. Но 18 лет она имела вот эту немощь, она была скорченной, она не имела никакой возможности выпрямиться. Вот вы представьте себе, человек 18 лет, да, вот такой, ну, такой может быть, ну, я не знаю, как изобразить это, но если 18 лет написано, что она была, не могла возможности, не имела возможности выпрямиться, она была скорчена, не просто согнута, она была скорчена, это было какое-то очень-очень неудобное такое положение тела. И не было возможности расправиться. 18 лет. За 18 лет. Вы представьте себе, 18 лет ты не можешь поднять ни головы, ты не можешь разогнуть спину. За 18 лет, скорее всего, ее даже внутренние органы, ребра, кости, почки, сердце, оно все приняло вот эту форму согнутости, и оно уже там работало, оно уже прижилось в такой работе. То есть за 18 лет человек уже привыкает к такому состоянию. Он привыкает, он живет с этой болью. Он живет вот с этой неправильной работой внутренних органов. За 18 лет. Вы представляете этот срок? Это не просто человек приболел, простыл несколько дней, пусть неделю он там полежал, покашлял или защемило поясницу, ногу там или еще чего-то. Но 18 лет быть в таком состоянии. Это состояние, когда перед тобою ты видишь только землю. Скорченное, согнутое. Это состояние, когда перед тобою только земля. Асфальт, песок. И еще ты видишь чьи-то ноги, которые пыльные ноги проходят перед тобой, кто-то пробегает перед тобой, кто-то ходит перед тобой. Вот это весь удел этой женщины. Весь ее взгляд. И ты идешь, как вот как улитка, как черепаха. И когда ты такой согнутый, то со стороны, может быть, мы не замечается, когда видим таких людей. Но сам человек в таком состоянии, он чувствует на себе эту тяжесть. Он чувствует себя как черепаха, как улитка, которая несет на себе нечто тяжелое. И у нее уже за такой срок слаживается такое впечатление, что это будет всегда. То есть теряется надежда, что ты когда-то будешь наслаждаться, не просто там где-то взглянешь, когда ляжешь, или, а ты разогнешься и посмотришь на небо, ты увидишь солнце, ты увидишь зеленеющие деревья, ты увидишь все вокруг тебя. Надежда потеряна. Она понимает, что вся эта радость, это не для меня, это для всех, для других людей, но это не для меня. Ты никогда не увидишь людей, которые радуются жизни. Ты никогда не видишь радость на лицах людей, которые просто чем-то восхищены, чем-то наслаждаются. Вы понимаете состояние такое? Мы когда читаем эту историю как историю, но если вникнуть в образ этой женщины и проникнуть вот этими чувствами, что происходило с ней в этот момент, это становится больно, накатываются слезы, как дьявол нагибает людей, как он ломает их. Через немощи, через болезни. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Аминь. То, что невозможно человеку, возможно Богу. И когда Божья рука прикасается к этой изнемогающей душе, она получает исцеление. Она получает исцеление. Больная женщина, она ни о чем не просит. Она ни о чем не просила. Она не говорила: «Иисус, мне больно. Господь, спаси меня. Господь, исцели меня». Кого-то Иисус спрашивал: «Хочешь ли ты прозреть?» Он кричал: «Да, Господь, хочу». Кто-то говорил: «Господи, спаси меня. Господи, спаси моего слугу». То есть кто-то обращался к нему, Иисус делал. Но эта женщина, она даже не обращалась к Богу. Она даже не могла увидеть, что Господь вошел в храм. Вы понимаете, присутствие Божье для нее было только в ее сердце, и она ничего не видела. Она молча несла свой крест, смиренно и терпеливо. И Господь, как мы читали, в 12 стихе, Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Ты освобождаешься». Она не видела Господа. Иисус увидел ее. Знаете, почему Он увидел ее и пришел к ней на помощь? Потому что Он слышал ее молитву сердца ее. Бог слышит наши молитвы, когда мы молимся вслух «Да и аминь». Но очень хорошо, и я бы сказал, даже более часто Бог слышит наши молитвы, когда мы молимся в своем сердце. Если мы молимся от всего сердца, от искреннего сердца. Сердца наши, они должны быть искренними в молитве перед Богом. И возникает такой следующий вопрос, где ее находит Господь? Где он ее увидел? На рынке? Или где-то на какой-то скамейке она там присела или еще чего-то? Где он ее находит? Может, где-то находит в какой-то ситуации ее личной жизни где-то там или еще что-то? Нет. Он находит ее в храме. Понимаете? Он находит ее в храме. И она принесла в храм свои слезы, она принесла в храм свою боль, она приносит в храм свою скорбь. Она приходит к Богу на поклонение. Она приходит в присутствие святого Бога. Внешне она была уродливая, но ее душа, которая была измучена водами Нарзана, да? Но ее душа, которая была смиренная, и она была измучена этой болью и скорбью, этими страданиями, терпением она стала, через терпение вот этой боли, ее душа стала прекрасной. И Иисус увидел эту прекрасную душу. Иисус увидел, Он не увидел ее сгорбленную, Он не увидел ее искалеченную, Он увидел прекрасную ее душу, несмотря на внешнее уродство. И взор Христа, который пришел в синагогу, он устремился сразу не на тех людей, которые там гордо стояли в красивых одеждах, не те люди, которые считали себя знатоками закона или исполнителями закона. Его взгляд устремился не на людей, которые были в высшем обществе или в среднего класса общества. Его взгляд устремляется именно на эту сгорбленную женщину в дальний угол, где она страдала много лет. Потому что таких, во-первых, женщина в синагоге, во-вторых, еще и изуродована, их старались, ими, такими людьми пренебрегали. Она не имела места даже в обществе, где бы можно было получше слышать, получше там, может быть, видеть. И когда приходит Иисус, Он не смотрит ни на сцену, Он не смотрит ни на одежды, Он смотрит на эту страдающую душу. Что такое страдать? Страдать – это мучаться. Это мучаться и в муках терпеть боль, терпеть. И Господь нам говорит во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 17 стих, апостол Павел пишет церкви, и он называет страдание кратковременным. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вы понимаете, 18 лет для Бога – это кратковременное страдание. Наша с вами жизнь – 70, 80, 100 лет, кто бы сколько бы ни прожил. Для Бога это кратковременное страдание. Это нам кажется, человек живет 100 лет, ой, так много – но для Бога нету этого возраста. Наша земная жизнь, я всегда говорю, что наша земная жизнь, она настолько мала, она настолько моментальна и мгновенна, что это нам кажется, вот день, опять на работу, так долго, особенно в детстве, когда вспоминаешь свои детские годы, так хотелось стать взрослым побыстрее, а так медленно все тянется, эта школа, эти уроки, эти четверти пока пройдут, пока доживешь до этих каникул. Такие страдания были у нас. Ну, может быть, кто-то помоложе у них не так, но у меня так было. Идешь в школу и страдаешь, когда закончится эта четверть, чтобы пойти на каникулы. Но кратковременное страдание – это наша земная жизнь. Сколько бы ты ни прожил по сравнению с вечностью, что ожидает нас в вечности. Даже 100 лет – это будет миг. Это даже меньше, чем миг. Нету такой единицы измерения, как наша земная жизнь по сравнению с вечностью. Мы должны представить себе, что такое вечность. Тогда нам будет легче понять, что наша жизнь – это действительно мгновение. И поэтому Бог, несмотря сколько бы ты ни страдал, сколько бы ты ни мучился, год, два, 18 лет, Он называет это кратковременное страдание. То есть оно рано или поздно прекратится. И прекратится оно только лишь тогда, когда придет Иисус. Когда придет Иисус? Иначе вечность человек проведет, как написано в Писании, в муках, где плач и скрежет зубов, где запах серы, где родные твои будут тебя проклинать, родители будут проклинать детей, дети родителей, и так далее, и так далее. Там все друг друга будут ненавидеть. И есть другая сторона. Это там, где мы будем, где наше кратковременное страдание произведет безмерном преизбытке вечную славу. То есть, где мы попадем во славу Божию. То есть, как сказал Иисус, где я, там и вы будете. Только по той причине, что однажды Иисус посмотрел на тебя, на меня, Он посмотрел на эту женщину. Он увидел, Он подошел к ней. Взывал ли ты, не взывал ли ты? Поэтому Бог, который дает нам свою великую благодать, Он говорит, что мы не только благодатью этой хвалимся, что мы имеем доступ к той великой благодати. В послании к римлянам, 5 глава, 3 по 6 стих, Он говорит, не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Понимаете? Наша скорбь, наши страдания, они что-то производят в нашей жизни. И очень часто мы, как верующие люди, мы не должны иметь вот это состояние согнутости, состояние согбенности, да? Мы не должны иметь такое состояние, потому что мы все знаем Иисуса Христа. Он на нас всех возложил руку. Он прикоснулся к каждому из нас, когда ты призывал Его имя, когда ты своими устами исповедовал, что Иисус Господь, Он даровал тебе спасение и прикоснулся к тебе. И неважно, как ты выглядишь сегодня, ты можешь приходить в церковь на палочке, ты можешь приходить согнутым, но Иисус смотрит всегда на твою душу. Иисус смотрит всегда на твою душу. Это не означает, что ты, когда принял Иисуса Христа, ты должен получить физическое исцеление. Такого правила нету. Такого правила нету. Даже апостол Павел, он говорил, я трижды просил Бога. И Господь сказал, достаточно для тебя благодати моей. И он в своей немощи, он продолжал служить Богу. Его душа была настолько чиста, настолько искренне. Все дары Духа Святого через него действовали. Он был Божий, действительно Божий ученик, он был Божье дитё, через которого Бог являл себя могущественно. И тем не менее, и он даже просил Бога, и тем не менее он оставался в своей болезни. Поэтому никто тебе не обещает, что когда ты примешь Христа, ты сразу получишь физическое исцеление. Это Божий дар. И Он свой дар, где хочет, там и тому дает. И Он действует так, как Он хочет. Но когда ты призываешь Его, где дьявол согнул тебя, где ты потерял Бога, где ты ослабел Бога, где ты вообще не знал Бога, дьявол мог тебя сгибать в три погибели. Ты, может быть, в своей жизни ходил красавец, стройный, высокий, знатный, имел бизнес, имел деньги, все было хорошо. Но в глазах Христа ты был инвалид, духовный инвалид. Ты был согнутый и скорченный, ты не мог поднять, ты был, не был в состоянии даже поднять глаза, чтобы посмотреть на небо. Да, сегодня многие богатые люди, они уже стоят в очереди в космос полетать, слетать. Но это не приблизит их к Богу. Понимаете? Придет время, мы будем выше космоса. Выше космоса. И те, кто летает, хочет сегодня полетать в космос за деньги, он никогда не достигнет того места, которое достигнет тот, кому прикоснулся Иисус. Не достигнет, потому что он не знает Христа. И Господь приходит не к праведникам, которые упиваются своей праведностью или своим знанием закона. К людям, которые отягощены исполнением обрядов, Господь таким не приходит. Исполнение обрядов, какое бы оно ни было, сегодня многие, когда узнают, кто я, они сразу меня спрашивают: вы соблюдаете праздники Господни? Я говорю: конечно, каждый день. У меня каждый день Пятидесятница, каждый день у меня Пасха. Я рассказывал когда-то, как один пастор мессианской общины перед Пасхой, когда это было за несколько время до Пасхи, он говорит: ты соблюдаешь седер? Я говорю: а что это такое? Оказывается, вот эти этапы, чтобы до Пасхи, там есть определенные какие-то этапы, они в мессианских общинах, они называются седер, там, первый седер. Оказывается, я вообще ничего не знаю о Пасхе. Говорит: я тебе пришлю, как надо правильно праздновать Пасху. Я говорю: ну пришли, ну хоть знания, чтобы были. И он мне присылает вот такую книгу, такую толстую книгу, как праздновать Пасху. Я ее не читал. И я понял, что я не хочу знать, как праздновать Пасху. Я знаю, как праздновать Пасху по Слову Божьему. Я ее праздную каждый день, потому что Иисус за меня умер, и Он умирает за меня каждый день. Иисус за меня воскрес, и Он воскрешает для меня каждый день. Каждый день я получаю Пятидесятницу. Каждый день на меня сходит Дух Святой. Каждый день для меня Иисус рождается, каждый день я праздную Рождество. О каких праздниках может идти речь, если у меня это каждый день? Я не знаю, когда и какой праздник. И зачем мне соблюдать закон, когда я знаю Бога живого? Иисус, Он пришел в субботу, в синагогу, и показал свою любовь. Незнание закона, хотя и закон Он знал не хуже, чем тот начальник синагоги или те люди, которые знали, стояли там. Он приходит к тому, кого связал сатана. Вот к кому приходит Иисус. Понимаете меня? Кто смиренно понимает, что он страдает за свои грехи, кто опечален своим духовным уродством. Понимаете? Если я чего-то не понимаю, если я не чувствую Духа Божьего, я опечален. Я себя чувствую неполноценным верующим. Ко мне неоднократно приходят люди, которые говорят: пастор, вот я не могу, я, наверное, не крещен Духом Святым, я не знаю, как это, вот я чувствую, что я не духовно молюсь, или еще какие-то вот такие вот выражения. Это люди, которые понимают свое духовное уродство. Они понимают, что они не готовы выпрямить еще свою спину, но Иисус-то прикоснулся уже к ним. И они уже выиграли. Они думают, что они не такие, но в глазах Христа они самые прекрасные, самые стройные. Вот к кому приходит Иисус. И смотрите, что происходит в это время. Происходит чудо, явное чудо. Женщина исцелилась. Она выпрямилась. То есть 18 лет, как мы говорили, уже кости поменяли форму. То есть все внутренности, все произошло. За такой срок оно постепенно перестроилось. Но когда пришел Христос, она тут же выпрямилась. То есть все то, что уже привыкло, привыкла, что на тебе какая-то тяжесть, все то, что в тебе, в твоей... Это наша с вами жизнь. Мы иногда привыкаем, мы ходим под этой тяжестью. Да, мы идем иногда в церковь, мы приходим в церковь, но мы несем эту тягость вот эту на наших плечах. Тягость непонимания, тягость еще чего-то. И мы приходим сгорбленные. Но слава Богу, что мы приходим, потому что сюда придет Иисус, и Он узрит тебя, и прикоснется к тебе, и ты выпрямишься. Произошло явное чудо. Она выпрямилась. И Писание говорит, что она начала... И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога, написано. Понимаете? Она сразу начинает славить Бога. Потому что чудо произошло, все изменилось, все как-то восстановилось, все прошло безболезненно. Не надо было 18 лет привыкать к этому состоянию и потом обратно отсчитывать 18 лет, чтобы выпрямляться. Она выпрямилась сразу. Это чудо Божье. Это чудо Божье. И в твоей жизни иногда происходят такие жизни, такие моменты, где Бог являет свое чудо, где Бог показывает свою славу. Может, ты получил исцеление физическое, может, духовное прозрение пришло, может, пришло благословение в финансовую сферу твоей жизни, не в отношениях, что бы там ни было. Но я тебе скажу, дорогие мои, обязательно найдется кто-то, кто, увидев это, придет в твою жизнь и начнет говорить тебе что-то. То же самое происходило с этой женщиной. Она стала славить Бога, но нашелся начальник синагоги. Нашелся начальник синагоги. Безусловно, абсолютный праведник, знающий закон, служитель храма, служитель синагоги. То есть прекраснейший, чистейший праведник. У него в жизни все разложено по полочкам, порядок, в субботу даже свет не включит, праздники соблюдает, все по полочкам разложено, все. Красавец. Но он почему-то стал возмущаться, и в 14 стихе мы читаем: «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать, то и приходите исцеляться, а не в день субботний». То есть, другими словами, он говорит, что это творится в синагоге? Что за беспредел в синагоге творится? Это неправильно, так не должно быть. Полный беспорядок, полный непорядок, и все делается не вовремя. Все делается не вовремя. Для исцеления приходите завтра. Сегодня не время. Я знаю, ну, есть благословенные церкви. Я не против церквей, нет. Я знаю, в церквях есть иногда, в некоторых церквях есть такие моменты, где назначают там какой-то день молитву за исцеление, к примеру. Ну, я не против, я еще раз говорю, это нормально, нормально, что там, ну, к примеру, там, третий вторник месяца молитва, церковная молитва за исцеление. И люди могут и в воскресенье не приходить, Библию не читать, но во третий вторник месяца пропустить, ты что, это... Да? Я не против таких молитв. Но кто сказал таким людям, которые вот так вот уповают на этот вторник, ну, к примеру, вторник, я говорю, кто им сказал, что Бог не может тебя исцелить в субботу или в другой день? Или в первый понедельник, или во второй понедельник, или в третью пятницу месяца. И человек, он своим вот этим вот, ну, ну, порядком своим, в кавычках порядком. Он пытается Бога ограничить его в его могуществе, в его свободе. И вот этот начальник синагоги, он говорит, сегодня не время исцеляться. Приходите завтра или в другой день для исцеления. Я верю в Божье исцеление. Но я верю, что Бог может исцелить, когда мы молимся здесь, а человек где-то дома. Он может исцелить это. И не... у Бога нету выходных дней, у Бога нету никаких правил для такого, для совершения такого чуда. У него нет расписаний. Он живет вне календарей. Он Бог. Он хозяин времени. Он хозяин своей церкви. Он глава церкви. Он хозяин каждой нашей жизни, которую мы посвятили Ему. Нет у Него расписаний. Иоанна 3 глава 8 стих так и написано, что Дух, Он дышит, где хочет. Иоанна 3, 8. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Кто из вас знает, когда придет Святой Дух и куда, и когда уйдет или куда уйдет? Кто из вас знает? А я знаю. Он уже здесь и никуда не уйдет. Он всегда будет с нами. Да, я тоже не знаю, конечно. Он где хочет и как хочет проявляет себя. Он хозяин всей ситуации. Он хозяин всей ситуации. И Господь этого начальника синагоги, который устанавливает правила для Бога и считает себя начальником синагоги, то есть лицом духовным, Бог ему говорит. Бог ему говорит. Господь сказал ему в ответ, 15 стих, лицемер. Понимаете? Вот осмелится кто-то из нас прийти и сказать пастырю, который поступает, может быть, не по Слову Божьему, что он лицемер. Ну, в лучшем случае промолчим. Но, как правило, за спиной, да? Вот, а он, да вот он, да вот, а тот пастырь, а вот этот пастырь. Иисус, не стесняясь, Он называет вещи своими именами. Он говорит этому начальнику, лицемер. Лицемер. И вот это лицемерие, это очень серьезный порок. И я бы даже назвал, что это один из самых страшных пороков. Один из самых страшных духов вот этих бесовских, сатанинских. Лицемерие. Понимаете, может быть пастырь плохим, или начальник седовой может быть плохим. Но он плохой, он просто плохой. Вот он плохой, и он говорит плохо, он делает плохо. Лицемер – это плохой, но делает, создает вид, что он делает хорошо. Это очень опасно. Это очень опасно в нашей жизни, когда уж тем более опасно, когда мы проявляем себя как лицемеры. Создаем вид, что мы такие вот хорошие, мы верующие, а ведем себя как недостойные Царства Божие. И этого никто не видит, потому что если кто-то увидит, ты тут же становишься праведником. Поэтому я всегда говорю, что церковь, она начинается не тогда, когда ты приходишь в церковь, а тогда, когда ты выходишь из церкви. Вот там начинается твое истинное лицо, твои истинные отношения с Богом. Твое истинное смирение и терпение начинается только тогда, когда ты выходишь из церкви. Это страшный порок, потому что под маской добропорядочности и благочестия скрывается вот это глубочайшее и великое уродство духовное. Уродство духовное. Понимаете? Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, надо смотреть по-другому, Человеку кажется, что это начальник синагоги, что он ходит прямо, уверенно, он одевается красиво, но его душа согнута. Он не то, чтобы он был плохой, просто дьявол его нагнул так. Да, он делал неправильные вещи и говорил, он абсолютно не сострадал другим людям, он абсолютно не понимал, что делает Иисус, не потому, что он был плохой человек, может, у него была семья, может, он любил своих детей, любил свою жену. Я не знаю про этого начальника синагоги ничего. Но я знаю, что дьявол его согнул. Он дал ему внешний вид, но душу его он согнул и сломал. Его душа, она была скручена и обезображена. Он не видел вокруг себя никого и ничего. Он видел только себя. Он видел букву закона. Он видел правила, которые запрещали делать то и то. Он даже не замечал правил, которые говорили, отношения, создавали отношения между людьми, по отношению к людьми. Он только знал, что нельзя делать в этих отношениях. А что нужно делать и как быть святым, он не знал. Он не знал, что такое святость, понимаете? Хотя в Израиле, чтобы достичь такого положения, быть начальником синагоги, ты должен был пройти этих учителей, ты должен был изучать древнееврейский язык, шумерский язык изучать. Ты должен знать всю историю осознания мира досконально, на родном ее языке. Вы знаете, что святость на шумерском языке еще до Авраама, до того, что Авраам стал Авраамом, он еще был просто Авраамом. Он жил среди этих народов. И святость – это означало просто гостеприимство. Слово «святость» оно переводилось на этом языке как гостеприимство. Гостеприимство со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть тебе плохо, я постелю тебе лучшее. Тебе увидел я кого-то, я всегда готов ему отдать самое лучшее. Авраам увидел трех людей, которые шли. И он уже побежал к Саре и говорит: «Приготовь лучшее». Лучшего ягненка, лучшую постель, все лучшее для них. Он еще не знал, что они пришли с таким великим благословением. Он проявил святость, он проявил гостеприимство. То, чего не хватало этому начальнику синагоги, понять, каким он должен быть на самом деле. Он говорит: есть 6 дней, которые надо, можно что-то делать. А вот 7-й день... в субботу. Не приходи сюда исцеляться. Вот что он делает. Вот как он ведет себя. Поэтому у Бога, а Бог есть любовь, так поэтому я и говорю, что у любви нет выходных дней. Если любишь Бога, люби Его 7 на 24. Потому что Бог тебя любит 7 24, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Бог себе даже не позволяет поспать. Писание говорит, что Он не дремлет и не спит, Он хранит тебя. Это мы утомляемся, мы устаем. Наш организм требует отдыха. А у Бога выходных дней нет. Его милость и сострадание, они всегда были, есть и будут. И они рождаются в душе вне календаря. Если у тебя в душе есть милость и сострадание через познание Иисуса Христа, через Его жизнь, смерть, воскресение, через все Его дела, которые Он делал чудные. Если у тебя есть это понимание, то твоя сущность, она преображается. Сострадание и милосердие – это становится неотъемлемой частью твоей жизни. Это не момент какого-то определенного поступка или в какой-то только лишь одной сфере твоей жизни. Это часть твоей жизни, твоего существования на этой земле. Где бы ты ни был, ты везде должен проявлять милосердие и сострадание. Этому надо учиться, это не надо, для этого не должно быть определенное какое-то время. Особенно нам, верующим людям, нам нужно беречься, чтобы мы не заразились вот этой бациллой лицемерия, этой инфекцией. Я уверен, что и каждый из вас, он встречал на своем жизненном пути таких людей. И мы встречали часто таких людей, которые говорят одно, и на самом деле, ну, когда ты не знаешь человека, ты ему поверишь. Но мы встречали таких людей, которых мы знаем, что он лицемер, и он говорит совсем другое в лицо, и еще советует другим, и мы думаем: «Господи, Господи, как ты допускаешь таких людей?» И Бог говорит: «Бодрствуйте». Бодрствуйте. А бодрствовать – это значит всегда быть учеником Христа, всегда быть в бодрствовании, чтобы всегда распознавать это. Потому что Бог никогда не оставит тебя в неведении. Он никогда не позволит тебе, чтобы ты не заметил вот этой лицемерного вот этого отношения, фарисейства. Он всегда покажет тебе, где есть свобода в духе и где есть действительно вот эта зависимость или давление закона или какого-то обрядничества или какого-то еще каких-то моментов в жизни. Опасность, она всегда существует для нас. Если мы почувствуем себя что-то познавшими в духовной жизни и начнем смотреть на других свысока, вот если происходит в твоей жизни такое, уже надо насторожиться, то Иисус говорит: горе вам. Понимаете? Поэтому я говорю: горе нам, книжникам и фарисеям, и лицемерам. Так говорит Господь. И если мы прочитаем Евангелие от Матфея, 23 главу, я прочитаю быстро, 13 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком». 14 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что поедаете, подаете домы вдов и лицемерно долго молитесь». 15. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». 16 стих. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклоняется храмам, тот ничего, а если кто поклоняется золотом храма, то повинен. Горе вам, книжники», 23 стих, «горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, ставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Сам Господь Иисус говорит: десятину надо отдавать, но и при этом помнить и быть милостивым, не забывать о милости своей. Это, кстати, когда возникают вопросы, где в Новом Завете говорит Иисус о десятине. 25 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». 27 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». 29 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». И так далее. Бог ненавидит, Он ненавидит лицемерие. Он ненавидит лицемерие. В глубине человеческих отношений всегда должна быть на первом месте любовь и сострадание к человеку. Не суббота, но любовь и сострадание. Не правило, ничего. Есть одно правило Божье, которое превыше всего: возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как себя. Иисус эти две заповеди, я еще раз повторюсь, Он эти две заповеди основал не на каком-то своем учении, Он их основал на заповедях величайшего Бога, Бога Авраама, Исаака, Иакова, Бога Израилева. Он вместе с Ним создал эти скрижали и создал закон не для того, чтобы его нарушать, а для того, чтобы обличить грех, для того, чтобы человек понимал, где можно делать, где нельзя делать, но не для того, чтобы он подчинил себя только лишь закону. И мы не должны забывать, конечно же, не забывать, что живем в мире, который катастрофически быстро он теряет свою любовь. Я уверен, что каждый из вас это видит и понимает, как мир катастрофически быстро теряет свою любовь, теряет свою просто человечность, теряет свое сострадание и милосердие. Эти понятия для сегодняшнего мира, ну, я не знаю, это для мира это дикость. Для нас, для верующих, это основа и есть понимание. Ни любви, ни сочувствия, ничего. В этом мире девиз, который пишется на знамени этого высокомерного мира, который несет вот этот свой мир во все семьи, это эгоизм, гордость, самость, ну и само, и так далее, и так далее. И принципы, и цели этого мира – это развлечение, удовольствие и богатство. Все, что сегодняшний мир ставит перед собой целью, это хорошо получать наслаждение, развлечение, иметь власть, богатство. Вот все, что, чем заинтересован сегодняшний мир. Который забыл о совести, который забыл о вечной правде, об истине и вообще о вечности забыл. Наивысшее наслаждение или цель сегодня, как мы уже говорили, слетать в космос. Еще какие-то, может быть, цели есть. Может, ну, я говорю в космос, потому что это как бы высоко, выше уже для человечества, у них нету понимания. А христианство, то есть мы с вами, это система таких ценностей в этом мире, где очень так парадоксально, но я скажу, что это система ценностей, где нищета стоит на первом месте. Великие ценности, где нищета стоит на первом месте. Сам Господь Иисус, блаженный нищий духом, говорит. То есть Он показывает нищету не физическую, потому что когда мы говорим о нищете, у нас сразу возникает мысль, какого года мой автомобиль, а у меня уже какая старая квартира, а у меня уже еще чего-то нету, да, вот ценности, да, вот в нашем понимании. Но в понимании Христа другие, другое понятие о ценностях. Он говорит, блаженны нищие духом. Поэтому ценность в глазах Христа – это не богатство, это твоя нищета. Понимаете меня, да? Что за нищета у нас? Духовная нищета. То есть вы понимаете, что само состояние быть нищим, это значит не иметь. А когда не имеешь, это ты желаешь. Ты желаешь. То есть духовная нищета – это желание. Желание получить, насыщаться, но духовными вещами. Иисуса много не бывает. Духа Святого много не бывает. Я не знаю, как вам, но мне всегда не хватает. И сколько бы ни было, я всегда скажу, хочу еще. Мы недавно говорили, да, о жадности. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так говорит Иисус в Евангелии от Матфея 5:3. Поэтому благодаря вот этому смирению, благодаря вот этой нищете духа, которые, безусловно, они были у этой больной женщины, Господь, Он смотрит на нее в первую очередь, и без разговоров Он идет в ее сторону, возлагает руку и говорит ей. Она ничего не говорит, ей ничего не надо говорить. Тебе не надо говорить Богу, какой ты бедный и несчастный, какой ты страдалец. Бог увидит твои страдания и увидит твою бедность и твою духовную нищету сам и направится к тебе и скажет тебе, ты освобождаешься от недуга твоего. Поэтому Богу угодно одна только жертва. Это сокрушенный дух, смиренный дух. Псалом 50, 19 стих, так и написано. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. То есть, ну, не презришь это, то есть ты не отвергнешь, не отодвинешь, не пренебрежешь таким человеком. Поэтому Господь, Он никогда не желает вогнать человека вот в этот лицемерный рабский стиль жизни, где человек для субботы. Понимаете? То, что сегодня делает, пытаются сделать многие, чтобы человек был для закона, чтобы человек был нет. Нет. Кто-то подумает, что это закон для человека или свой. Нет, тоже нет. А человек, он для Бога сделан. Понимаете? Человек для Бога сделан, и действительно, да, суббота для человека. Чтобы человек распоряжался, и распоряжался правильно. Поэтому, чтобы правильно распоряжаться, в первую очередь мы должны понять, что человек для Бога, и Бог для человека. А потом все остальное. Потом суббота, потом правила, потом праздники, потом все, что хочешь, можешь делать. Это не нарушает закон, это не грех. Потому что человек создан для любви и для вечной жизни. И если люди не видят и не ощущают в нас вот эту любовь, а видят только нас, тех, которые учат, вот верующие люди, они любят учить. Вот согласитесь, вот любят учить. Вот только ты ощутил своего собеседника, где он что-то не так понимает или где-то он промолчал, у тебя тут же проявляются учительские способности. Тут же. Даже на автомате это не то, что ты начинаешь думать, так его надо научить. Нет, у тебя автоматически. Сразу превращаешься в учителя. Только кто-то не так, ты уже учитель. Ну, если правильно научат или подскажут, не проблема. Но, как правило, начинают знатоки проявлять свое умение и учить, как нужно стоять, во что одеваться, ну и так далее, и так далее. Да? Ну, в таком плане учить начинают. Но если люди увидят в нас только лишь исполнителей закона или исполнителей субботы, то я тебе скажу, дорогой брат, сестра, это означает, что ты еще не ученик Христа. Это означает, что ты еще не ученик Христа. Только тогда, когда человек в тебе и в церкви, он ощутит любовь Божью, он ощутит заботу Божью, и у него, у Иисуса, наверное, даже в мыслях, ну, я, конечно, не утверждаю это, я не знаю мысли Господа, да, но мое мнение, что у него в тот момент, когда он исцелял эту женщину, у него даже в мыслях не было, а какой сегодня день? Понимаете? У него даже не было мысли, что сегодня суббота, сегодня же нельзя. Ну, еще раз говорю, это мое мнение, мысли Христа я не осмелюсь озвучивать, да? Это только лишь мое субъективное мнение. Вот тогда мы становимся учениками, когда мы показываем Божью заботу. И пока мы не покажем эту заботу, мы будем являться учениками начальника синагоги. Там не садись, на первый ряд тут служители. Так, исцеление у нас только по вторникам. Молитвенное служение у нас там во вторник через неделю. Да? Вот правила есть. Но когда мы мудро смотрим на правила, мы понимаем, что молитвенное служение в церкви, но это не значит, что в остальные дни недели тебе не надо молиться. Поэтому до тех пор, пока мы будем учениками вот этого начальника синагоги, мы будем согнуты вот этим лицемерием, как эта женщина, в три погибели. И дьявол будет радоваться твоей духовной уродливости. Он будет радоваться, что ты духовный инвалид. Он скажет, он будет воспевать славу себе, дьявол, и всем своим служителям, чтобы они достигли успеха, согнув праведника. Не уподобляйтесь таким. Не должны мы быть согнуты вот этим лицемерием или надменностью. или какой-то своей мнимой праведностью. Исаия 40:31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот что мы, кто мы. Неважно, пусть ты сутулый, пусть ты сгорбленный, но крылья у тебя. Понимаешь? Усталости у тебя нету. Жажда у тебя всегда по Богу. Поэтому если душа у наша уподобится вот этой больной, смиренной женщины, и исцеление, утешение душа будет искать не где-то на стороне, а только в храме Божьем, то есть не только вот в храме, да, в церкви, не только в храме Божьем, а в храме Божьем, если душа будет искать исцеление. Если твоя душа или душа человека, она прибегает к покаянию, и все это является самым действенным лекарством, то сам Христос возложит свои Божьи руки и скажет тебе, как Он сказал этой женщине, 12-13 стих Евангелия от Луки, Он скажет ей: «Радуйся, душа, радуйся!» Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она сейчас выпрямилась и стала славить Бога. Очень важный момент. Иногда мы выпрямляемся в наших физических недугах и забываем славить Бога. Забываем славить Бога. Не надо забывать. Не надо забывать о том, что то, что ты получаешь, или духовное благословение, или физическое исцеление, не надо забывать о том, что это только Иисус. Не надо забывать о том, что это только Его рука возложена на тебя. Может быть, ты ее не почувствовал сегодня. Может, ты не почувствовал ее во время молитвы, но и поверь мне, она прикоснулась к тебе. Она прикоснулась к тебе. Бог верен своему слову. Если Он любит, Он обнимет, Он утешит, Он приласкает, Он благословит, Он возложит свои руки всегда, чтобы ты был стройный, красивый, духовный воин Христа. Как, если ты духовный инвалид, как ты можешь быть воином? Понимаете меня? Поэтому Бог призывает сегодня церковь свою. Он говорит: встань и выпрямись, церковь. Встань и выпрямись. Снимается с тебя этот недуг, и ты освобождаешься от этого. Бог говорит это в каждом собрании. Это не только в сегодняшней проповеди. Это в каждом собрании, когда ты не приходишь на служение, Бог то же самое скажет тебе в твоем доме или где бы ты ни был. Он скажет: вставай и выпрямись. Освобождаешься от недуга твоего. Тебе только надо услышать. Тебе надо только понять, что какая мне разница, может, боль осталась, может, там не болит, может, это болит, может, финансов не хватает, может, еще что-то в моей жизни не так, но есть более высокие ценности в моей жизни, есть более высокое. Это духовные ценности, это отношения с Богом, это молитва, изучение Слова Божьего, слышание от Слова Божьего, чтобы вера твоя возрастала, и так далее, и так далее. Аминь. И весь Божий народ скажет: аминь.